Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Программу этого часа готовила и веду для вас я, журналист Антонина Арендаренко. И откроет этот час нашего вещания слово миссионера, преподавателя Тульской духовной семинарии, писателя Олега Михайловича Сенина, сказанное за божественной литургией в неделю Азакхеи в одном из храмов Тульской митрополии, на что Олег Михайлович имеет благословение правящего архиерея. Затем в нашем эфире прозвучит беседа директора радиостанции Евгения Никифорова с протоиереем Максимом Обуховым, руководителем православного медико-просветительского центра «Жизнь». Ну а завершит этот час нашего вещания третья заключительная беседа профессора Николая Кузьмича Симакова из его радиоцикла «Революция и Россия». И сегодня Николай Кузьмич напомнит нам об отношении писателя Ивана Алексеевича Бунина к событиям столетней давности, связанным с февральским, а затем и с октябрьским переворотом. Слово миссионера, преподавателя Тульской духовной семинарии, писателя Олега Михайловича Сенина, сказанное за божественной литургией в неделю Азакхеи в одном из храмов Тульской митрополии, на что Олег Михайлович имеет благословение правящего архиерея.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнего воскресного дня, возлюбленная, Матерь Церковь готовит нас, как чад своих, предстоящему великопостному подвязанию. И делается это сознанием того, что сами мы, часто привержены житейской суете, не имея такой духовной посвященности и постоянства, нуждаемся в напоминании о содержании поста, о его значении для нашего с вами спасения. И вот сегодняшнее воскресенье или неделя именуется неделей Азакхея. И мы слышали из Святого Евангелия об этом человеке и узнали, что он был начальником мытарей. То есть это был непростой человек, значимый в своем городе Иерихоне, потому как мытари, сборщики налогов, они были людьми, что называется, на виду, во многом влиятельными, но сама по себе их служба, она была суетной, искушающей. Потому как мы узнаем из Святого Евангелия, из исторического контекста, что они, собирая налоги, не забывали и о собственном кармане. И в этом, конечно же, погрешали. И вот он-то, Закхей, скопил в себе богатство. Как выясняется, многом оно было неправедным. И, видимо, вот эта греховная приверженность, она не давала покою, и совесть его мучила. И когда он услышал о том, что в Иерихон приходит Господь с учениками своими, то вот этот дух покаяния побудил его увидеть Христа во что бы то ни стало. Но когда он очутился на улице, по которой проходил Господь, там уже стояли с обеих сторон толпы народа, и пробиться не было никакой возможности. А Закхей ко всему был мал ростом, но его желание видеть Господа, открыть пред Ним душу свою и покаяться, повиниться во грехе, были так велики и сильны, что он забрался на дерево, мимо которого должен был проходить Господь, и действительно дождался своего часу. Господь сердцеведец, увидев его и зная, что на душе его происходит, вдруг повелел ему: «Закхей, сойди, ибо надлежит мне сегодня быть в доме твоем». Вы представляете, что это обращение, такое неожиданное, но такое желанное, было как раз ответом на его желание предстать пред Господом. И он с великой радостью привел его в дом, хотя многие, видевшие все это, роптали, зная вот такую, что называется, подмоченную репутацию Закхею, они несколько возмущались, что Господь отправился в дом грешника. Но когда он был принят там, его присутствием сердце Закхея еще более было растоплено. И он сказал, обращаясь к нему: «Господи, половину имущества своего раздам нищим, а кому был должен, тому вчетверо воздам». И Господь, увидев это, сказал, обращаясь к Закхею и всем тем, кто были здесь, в доме его: «Ибо сегодня пришло спасение дому сему, и он, Закхей, грешник, но в покаянии представшем он воистину стал сыном Авраама». А ведь Авраам – это отец всех верующих. И он, Авраам, еще до много столетий до этих событий оставил Ур Халдейский с его зиккуратом, с его трехэтажными домами, банями, водопроводом и отправился, чтобы не
искушаться нечестием сограждан, возносивших человеческие жертвы Богу Луны Сину, отправился пасти стада, откликнувшись на призыв Господа, который пообещал ему наследство и землю обетованную. И вот Закхей, как мы видим, он тоже, подобно Аврааму, решил порвать с тем, что тяготило его душу, что не позволяло ему исполнить в жизни свое предназначение. А наше предназначение, данное от Бога, творить дела добра, правды, любви и справедливости. И вот в этот-то момент он действительно явил, что он воистину сын Авраама. И Господь, как бы завершая, сказал, что он пришел на эту землю, чтобы взыскать и спасти всех погибающих, но желающих спасения. Вот таковым и был Закхей. И вот сегодняшнее евангельское чтение, приготовляя нас к предстоящему посту, что нам говорит с вами? Оно говорит, что желание человека, его внутренний интерес, он, по сути, определяет внутреннее состояние человека. Ибо Господь говорит, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. И далее мы слышали, кто чему служит, тот тому и раб. И еще слова Господа нашего, он говорит, памятуйте и помышляйте только о Царстве Божьем и правде Его, а все остальное приложится вам. И для нас сегодня важно увидеть из этого евангельского повествования, что наш внутренний интерес в жизни, он определяет, с Богом мы или далече от Него. Потому как приближение к Богу, оно вызывает у нас и покаяние, а с покаянием просветление сердца. И мы уже, подобно Закхею, готовы и способны возрадоваться, ощущая близость Его. А ведь великий-то пост, он к чем заканчивается? Он заканчивается праздником праздников и торжеством из торжеств. Но мы на протяжении 40 дней и еще Страстной Седмицы, мы через молитву покаянную, через дела доброделания, через всяческую любовь к ближним нашим, мы приближаемся к тому, чтобы встретить Господа Христа воскресшего в надежде, что и мы, идя с Ним одним путем, будем приняты им и в свое время обретем отраду рая Божьего и полноту блаженную Царства Небесного. С праздником вас, дорогие! Праздник.
Вы услышали слово миссионера, преподавателя Тульской духовной семинарии Олега Михайловича Сенина, сказанное в одном из храмов Тульской митрополии в неделю о Закхее.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает ее директор Евгений Никифоров.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, у микрофона Евгений Никифоров и руководитель Центра «Жизнь» протоиерей Максим Обухов.
Здравствуйте.
Батюшка, в прошлой нашей программе мы говорили о большом неуспехе нашей церкви в области законодательных инициатив, несмотря на то, что Святейший Патриарх приезжал в Думу, подробно депутатам объяснил нашу позицию по поводу абортов. Но все понимают, что это зло, так или иначе. Все понимают, что нужно что-то с этим злом делать. И учитывая общественное мнение, и учитывая настроение в самой Думе, было предложено не включать в обязательное медицинское страхование, оно формируется за счет наших с вами налогов, оттуда изъять оплату абортов. То есть аборты не сделать бесплатными, что уже притормозит, по крайней мере, намерение некоторых этим заниматься. Вместе с тем, Комитет Государственной Думы по охране здоровья отклонил эту поправку, которая казалась всем более-менее чем разумной, единственно возможной. То есть даже вот это, даже вот эту малость, первый шажок, очень здравый шажок на пути запрета абортов не был принят. Вот Центр «Жизнь» и вообще движение «Пролайф в защиту жизни» терзают сейчас какие-то противоречия очень большие. Группы, которые выступают против патриарха, возникают, причем на волне радикальных призывов запретить эти аборты вообще, не понимая, и не принимая даже аргументацию в том, что не готово ни общество, ни Дума к тому, чтобы запретить полностью. Но вместе с тем они собирают громадное количество подписей, там это организация, которая действует под знаком, да, Центра «Жизнь», имеет свой сайт, у них там отделение по всей стране. Они не являются, в отличие от вашей организации, организации церковной, которой, в общем-то, люди по-настоящему и доверяют. То есть они эксплуатируют доверие к церкви в этом случае. Но мы говорили об этом, и не буду повторять целый час нашей программы предыдущей. Я хотел бы сегодня поговорить о других угрозах жизни, о других угрозах, существующих для наших детей. В частности, сейчас в Государственной Думе организована комиссия по гендерному равенству. Вот эта гендерность, так сказать, идеология. Откуда она взялась? Что это такое? Не было, вот еще до позапрошлого года гендеров не было. Был пол, а вот гендеров это не было. Что это за гендерная идеология? Это что-то особенное должно быть.
Давайте сначала разберемся, что такое гендер. Ни в русском языке, ни в других европейских языках до недавнего времени слова «гендер» не было никогда. Было слово «пол». Оно в разных языках звучит по-разному, но, в принципе, оно обозначает различие между двумя полами. В русском языке, кстати, удачное слово, оно этимологически происходит слово «половина». То есть есть две половины человечества. Вот половина мужская, половина женская.
Прекрасная вот половина.
И вот оказывается, что появился гендер. Гендер. А до этого каким-то образом человечество много поколений размножалось, имело детей и прекрасно существовало, и никакого гендера не знало. На самом деле здесь, конечно, кроется опасность подмена смыслов, и этот термин очень спорный. Гендер – это означает социальный пол. Как создатели этого термина так его задумали. Значит, что такое социальный пол? Это социальный пол, который может не совпадать с полом биологическим. А пол биологический, как известно, определяется в момент зачатия путем случайного распределения X и Y хромосом. Вот момент зачатия. Если попал человеку X хромосома, это женщина, окажется. Если попала Y хромосома, это будет мужчина. Вероятность 50-50, так оно и есть. На самом деле вот рождается примерно половина мальчиков и девочек. И в момент зачатия уже известно, когда еще каждый из нас был одной клеточкой, уже было ясно, что это мужчина или женщина. И это уже не подлежит изменению, биологически определен. Изменить состав клеток это невозможно. Бывают какие-то болезни, когда хромосомные там, аберрации, какие-то там патологии, это очень редкое явление, когда действительно трудно понять, что. Но мы не об этом говорим, а что существует, вот, к сожалению, такая гендерная идеология. То есть диалоги и пропаганда того, что может не соответствовать. То, как человек социальный, как говорят, социальный пол, может не соответствовать биологическому. И дальше развивается из этого целая теория. И поэтому сей термин, он абсолютно неприемлем. Неприемлем. И, к счастью, Его нет в нашем законодательстве.
А как же они в Госдуме?
Дума как бы немножко по-другому формулирует это. Там речь идет о равенстве полов по вопросам женщин. Но я говорю о тенденции и о том, что это слово, несмотря на его неприемлемость, оно проникает через СМИ. Его начинают использовать, не думая, не только наши законодатели, но и даже некоторые священнослужители повторяют это слово, повторяют, не задумываясь о его значении. И таким образом подспудно, потихонечку, вот эта самая гендерная идеология, вот она проникает в наше общественное сознание.
Вот это как крайне опасно, когда люди не понимают, что слова – это опасное явление. Словами и действия предполагается. Точно так же, как политкорректность, которую мы разоблачали в течение многих-многих лет, доказывая, что вот эти слова сами по себе являются тлетворными, являются частью понятийной системы, вот этой агрессивной либеральной системы, агрессивного либерализма, которая является откровенно антихристианской. Это вот то, что связано с Клинтонами, с Обамами, с Демократической партией в Соединенных Штатах. Это все откровенно антихристианское явление. Это все создано для того, чтобы бороться с христианством. И гендерность, в частности, вот с это одно из таких направлений борьбы со Христом, в конечном счете. Вот как бы вроде бы в защиту, вроде бы так это вообще про существующие проблемы. Действительно, есть половые проблемы, кто же будет отрицать. Но подмена слов выводит всю эту какую-то другую совершенно плоскость, которая предполагает какие-то совершенно другие решения. Вот в частности, вот эта комиссия, чем она это предполагает заниматься?
Формально речь идет о равенстве полов, но, к сожалению, речь идет о гораздо большем. То есть речь идет именно о вот, гендерной идеологии, которая постепенно нам проникает. И принимая концепцию гендерной идеологии, пока что на уровне смысла и войны понятий. Пока нет, этого законодательства еще нет. Но опасно, что мы где-то вот войну смыслов проигрываем. И мы идем таким образом к признанию однополых союзов, признанию вот этой самой пресловутой смены пола и многих других. То есть в зачаточном, так сказать, виде уже закладывается некий вирус, информационный вирус, искаженные понятия, которые будут далее действовать разрушительно и приведут нас к тем же самым последствиям, что и сейчас там в Англии, в Германии. То есть, ну, нам нужно, конечно, поставить заслон. Я мог бы привести такую аналогию с революционными временами, когда произошел незаконный государственный переворот, вот как раз ровно 100 лет назад, то те люди, которые захватили власть, они принесли с собой новояз. Они принесли с собой некий, так сказать, новояз и много-много разных новых слов. Экспроприация, экспроприаторов, попы, еще какие-то там, ну, всякие слова, которые должны были оправдать то, что там, напасть, украсть, отобрать, уничтожить, сжечь усадьбу барина, унести у него там
пианино.
Да, пианино, поставить у себя в избе там где-то, чтобы лошадь отобрать и прочее. И в корне стояло изменение сознания, которое приходило вместе с тем самым новоязом и многими словами, которые казались они безобидными. А вышло вот что. Вот то же самое событие в нашей вот братской стране, да, то есть в соседней. Тоже появился какой-то новояз, от которого мы, знаете, от удивления открываем рты. Ватники, москаляка. А оказывается, что за этим вот стоит определенное действие. То есть сейчас на уровне военных смыслов идет атака на семью. Даже дело не в самом по себе отдельно взятом инциденте, когда где-то кто-то там сказал про это гендерные дела, а об общей тенденции.
Ну, тенденция-то понятна. И на Украине... Ну, что такое Украина? Украина – это мы. Так что тут это уже у нас происходит, можно сказать. Потому что я до сих пор не могу понять, что Одесса, в которой я родился, это как бы уже это как бы другое государство. Там живут мои друзья. И вот там, на Украине, уже принято и так называемое гендерное законодательство, и равенство полов. Вот это, так сказать, однополые браки разрешены. Все уже разрешено, все уже. Эти гей-парады, которые при громадном стечении ОМОНа, конечно, но все равно они проходят. И все меньше, просто люди устают сопротивляться этому всему. Да? Сопротивление все меньше и меньше становится. Так что Украину, как принципе, Киев, как мать городов русских, переформатирует на полную катушку. То есть в любой момент можем проснуться и оказаться вот в государстве, где вот существует вот это перевернутый совершенно мир, антихристианский, где существует антихрист. И, кстати, он уже, там сказать, в Киеве в виде этого Филарета, псевдопатриарха, это же вот антихрист. Человек, который одел на себя куколь, безблагодатный, вот ходит там, чего-то благословляет, дурит головы людям. То есть там некрещенные люди, они ходят, вот, это же церковь, все похоже. И вот патриарх, да, у него куколь, московских патриархов. Вот, все это понимают. То есть ложь, ложь, ложь и ложь. Поэтому к словам, мне кажется, нужно очень серьезно относиться.
Да, да, конечно. Вот, например, когда происходили репрессии, духовенство, ведь погибло очень много людей. И что страшно, те, кто убивали, арестовывали попов, верующих, они считали, что они делают нечто, так сказать, что-то хорошее. Им подбросили такое слово «мракобесие». Вот какое словечко такое придумали. А что это означает «мракобесие»? Я не знаю, что это слово, за которым не стоит какого-то определенного смысла. Ну, «мракобесие». А «мракобесы» — это кто? «Мракобесов» уже надо уничтожить, нужно от них освободиться, значит, надо в тюрьму самых ретивых расстрелять, вот «мракобесы». Вот точно так же сейчас на уровне войны и смысла внедряется множество всяких идей. То же самое вот планирование семьи. Всегда говорили, что термин это очень странный. Очень странный. Он произошел от английского birth control. То есть сначала был контроль над рождаемостью, а потом family planning. Он перешел в русский язык в виде абсурдного словосочетания, потому что там речь идет о том, чтобы убить ребенка до рождения или обеспечить искусственное бесплодие. То есть некий ряд мероприятий, которые создают феномен искусственного бесплодия, а это в какую-то ну, обречено вот, настоящую идеологию, которая вливается ну, в геноцид. Потому что мы вымираем. Мы вымираем, а за этим стоят какие-то слова, 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 слова. Это уже так же, кстати, в экономике происходит, там, рынок, там, еще что-то.
Ну, это нужно не нашему народу, не нашему обществу, это понятно, это нужно тем, кому нужны наши ресурсы. То есть, почему людям нужно уничтожение России как народа или уменьшение его до такой степени, что он не сможет даже свои границы сохранять. Ну, не хватит элементарно пограничников поставить по нашей ну, всей гигантской границе.
Уже, это уже проблема, это уже существует. Мы не в состоянии. Откуда у нас берутся мобильные бригады, потому что мы не можем обеспечить присутствие войск по периметру. Поэтому у нас мобильные бригады, которые могут быстро передвигаться. Да, действительно. Действительно, очень, очень сложная ситуация. Но начинается все вот с искажения системы понятий. Я еще могу такой пример привести. Возьмите наш закон об охране здоровья. У нас разрешены аборты, да, то есть убийство детей в чреве. А как это написано в законе? Вот только вдумайтесь, да, вдумайтесь. Каждая женщина имеет право решать вопрос о материнстве. Вот какое крючкотворство? То есть кто это придумал? Такую формулировку, да? Ну, казалось бы, ну, разрешили аборты. Ну, напишите так. Аборты разрешены. Или там умолчите. Вы так решили еще в каком-то, в 20-м году, да? То есть так сформулировано право на убийство детей, что оно звучит как будто бы, ну, что-то, ну, до такой степени положительное. Что
ну, право же хочет аплодировать. Если спроси любую женщину, ты хочешь, чтобы тебя отняли право? Как? Права мои отнять? Вот на чем спекулирует?
Но нельзя решать вопрос о материнстве, это невозможно. Но на вопрос можно ответить. Вот я вам задам вопрос, вы ответили, вы мне задали вопрос, я вам отвечу. А вопрос нельзя решать. Решать задачу можно. А там речь идет о очень простой задаче. Как нужно внедриться там, в организм несчастной женщины с ребенком, как внедриться или химически, или хирургически, и убить уже зародившуюся жизнь. Вот весь вопрос. Такие слова обличены. И вот все, что касается семьи, сейчас, к сожалению, это, я даже целый словарь составил. Целый словарь. Это искаженных терминов, которые вот само использование этих терминов все переворачивает все смыслы наоборот.
Ну, ребенок родился, начинает расти. И тут возникает следующая угроза. Ну, их много, конечно, разного. Порядка мы, может быть, на них остановимся на всех. Но сейчас я хотел бы попросить вас рассказать о таком странном явлении, законодательной инициативе, по-моему, Верховного суда, что ли, поправка, это о том, что можно изымать детей из сектантских семей.
Да, была такая история.
Но она реальна или еще остается актуальной, или все-таки нашлись люди, которые рассказали, что делать не нужно?
Вы знаете, там долгая история. Дело в том, что в законодательстве еще при Ельцине была заложена бомба, просто бомба, страшная бомба замедленного действия о том, что в в случае угрозы для жизни и здоровья ребенка, вот, можно изымать детей, и что это нужно делать, но до сих пор...
Это ювенальная юстиция, короче.
Да, да, но до сих пор никто не смог дать точное определение, что есть угроза для жизни и здоровья. И вот пытаются законодатели там какой-то навести порядок и оправдать. Но, как оказалось, что чиновники все это трактуют в совершенно возвращенной форме. Можно такую провести параллель. Представьте себе, что в правила дорожного движения напишут, что опасная езда карается лишением прав и штрафом. А что такое опасная езда, будет решать сотрудник ГАИ на месте. Объяснено, что такое опасная езда, не будет объяснено. И что-то там, что-то произойдет, если мы уберем четкое определение. Потому что в правилах дорожного движения четко определено. Опасная езда, если написано 60 км в час, то больше ты ехать не можешь. Вот если у тебя красный свет, ты не можешь ехать. Зеленый можешь и так далее. Вот примерно такой же абсурд сейчас происходит в так называемой сфере защиты детей. Когда дана законодательная норма, но ее изъяснение, оно передается, то истолкование передается на усмотрение чиновников, органов опеки, и мы действительно встречаемся со случаями злоупотреблений.
Но вот это изъятие детей из сект, тут тоже, мне кажется, вот эта бомба как бы заложена, то есть из семей сектантов, потому как, вот что такое сектант? Вот кто-то может рассказать вообще-то?
Рассказать-то можно, но наше законодательство не оперирует таким словом, как секта. Там, по-видимому, тоже речь шла о незарегистрированных религиозных организациях, но что такое секта, это очень трудно определить, потому что одно определение будет у нас, например, богословское, секта или там ересь, другое определение дадут, ну, например, католики, третье определение дадут мусульмане, четвертое определение дадут, не знаю, власти Ставропольского края, а пятое определение дадут власти Ленинградской области. Совершенно разные толкования.
То есть очередное вмешательство в жизнь семьи.
Да, и если речь идет о незарегистрированных религиозных организациях, то здесь какой риск, что незарегистрированная религиозная организация, вот, это может быть что угодно, любое там какое-то молитвенное стояние, какие-то люди странные, может быть, какие-то сторонники какого-нибудь там, знаете, вегетарианства.
Да.
У них могут быть дети, они собрались на какой-нибудь там в клуб какой-нибудь.
Чтение своих дурацких книжек, и рерихнутые опять-таки.
Да, да. У них у всех есть дети. Но изъятие ребенка — это акт беспрецедентной жестокости. Вот. Это акт, это 100 раз надо подумать. Я встречался в жизни, несколько раз всего лишь встречался с случаем, когда бы я одобрил изъятие ребенка. То есть я, например, вот, помню один случай, когда ребенка дошкольного возраста родители спаивали водкой. Вот я бы, конечно, пошел бы на изъять. Или смертельные побои какие-то, или еще что-то. Ну, или бывает, ну, совсем...
Ну, когда психопатия, это просто психопатия.
Но тут опять же, не скажешь. Что такое психопатия?
Нет, это уже, простите, это медицинский термин, вот. А медицина – это наука точно. Она точно определит, где это.
Но не психиатрия.
Почему? Психиатрия.
А потому что...
Психотерапия, я понимаю, я просто уже тут тоже... Это не, мы не играем для слушателей в термины, но просто это понятие из разных областей. Есть понятие психотерапии, которое приложимо и к медицине, и к психологии, которая не является медицинской наукой. А есть психиатрия, это вполне клиническая дисциплина, научная, потому что она связана с нарушениями не только функциональными, а функциональные нарушения, они связаны с органическими нарушениями. Мало ли что, гормональные нарушения. И это все ведет к вот этим девиациям, к неправильному поведению. Иногда очень опасному поведению. Агрессивности какой-то и так далее. Или о том, что вы сейчас сказали. Поэтому психопатия – это вполне научный термин. И психопат – нормальный врач всегда установит. То есть это не из области карательной медицины. Не бойтесь, чтобы все было хорошо.
Но не все люди, у которых есть психиатрический диагноз, социально опасные.
А вот опять-таки, что вызывает у всех шизофреников, они очень милые, интеллигентные люди бывают. Ну, со странностями, да.
Здесь опасность какова? Что мы наблюдаем совершенно четкую тенденцию в нашем законодательстве, которая следует мировому тренду, как в западных странах, увеличивать количество таких позиций, по которым криминализируются родители. То есть за какие-то ошибки родителей вводятся новые репрессии. Вот, например, за ребенка без кресла там, штраф, наказание. И опять же, тогда можно истолковать ребенка без кресла, значит, опасное положение, значит, мы будем отбирать у вас.
Нет, но насилие психическое над ребенком в церковь привела бабушка или мама, или
накричала.
Папа. Да.
Накричала.
И он не хочет, не пойду я. Нет, пойдешь. Ну, бывает такое, всякие ссоры.
Отобрали компьютер.
Обидели ребенка.
Психическое насилие это тоже.
Я это говорю конкретно вот сейчас уже, это же касается нас. И надо радоваться, что, ну, сектанты такие по делам вам, типа вы, ты нехорошие люди. Во-первых, не все они преступники, правда же? Не все вот эти вот даже не зарегистрированные и зарегистрированные.
Но
они не все преступники.
Отобрание – это наказание ребенку, в первую очередь. Это страшный стресс по психике ребенка. И, кроме того, если человек исповедует религию или там конфессию, или какую-то практику, которая, как бы, может быть, незаконна, не зарегистрирована, не значит, что он преступник. Если он, например, свидетель Иеговы или мормон, это не значит, что он преступник, а тем более ребенок. Ребенка надо за что-то наказывать. Но в целом, конечно, вот эта тенденция криминализации родительства, она должна очень внимательно относиться и как-то защищать родительство.
Но это же коммунистическая вот эта левая либеральная традиция, общие дети, общие жены, один стакан воды, и то, что вот Троцкий с Лениным, со Сталином, ну, Сталин, правда, пресек, конечно, это коммунистические все крайности, это радикальный коммунизм, но это же все было, это пытались вести, общие дети, общество, не надо рабочим никаких кухонь, потому что они будут кушать все то, что им даст завод, вот одну баланду будут есть, так сказать, и дети же их. А дети будут в детских садах, да вообще нечего детьми заниматься. Мы, партия и правительство, займемся вашими детьми и сделаем из них отличных работников, верных партии и правительству. И коммунистический диалог, там, пионеров и так далее. Не удалось, слава богу. Не удалось, потому что человечество, видимо, все-таки крепкий орешек. Вот сейчас они на каком-то новом витке, вот эти поклонники Хиллари Клинтон, этой ведьмы из Белого дома, Обамы, всей этой демократической братьи, это вот эти все ужасные люди, это же мощнейшая сила, за ними стоят Соединенные Штаты Америки со всей своей аппаратом, деньгами, там, финансами и так далее. Они же это все и проводят постепенно. Оттуда же эти ветры ювенальной юстиции идут, не так ли?
Там совсем плохие дела. Там, например, в Америке могут отобрать ребенка по, первое, анонимному доносу, звонку неизвестного человека. Отобрать и все. За, например, нарушение правил дорожного движения, за алкоголь в крови во время, вот, пьяным поймали человека за рулем, отобрать ребенка. Даже не то, что пьяное, а просто там небольшое превышение концентрации алкоголя. За непонятно что могут отобрать, за оставление ребенка. Что значит оставление ребенка одним? Ребенок отбежал от мамы на 100 метров, а в этот момент с ребенком, ну, пришел какой-то инцидент. Ребенка отобрали, по-настоящему отобрали и сломали всю жизнь семье, за какие-то провинности, и в том числе по голословным обвинениям. Это происходит в странах Запада. И это все начинается с концепции защиты прав детей.
Ну, какие права могут быть у детей, у ребенка?
Права ребенка противопоставляемые правам семьи. Вот, рассматриваемые отдельно и, так сказать, как некая противоположность в семье. У нас эта тенденция есть, она пугающая, да, но она еще не дошла до такого размаха, как на Западе. Но я должен еще вот в дополнение ваших мыслей сказать, что вот давайте вспомним работу классика марксизма-ленинизма Энгельса, да, «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Там описывается вот это утопическое общество, где нет семьи, а дети, рождаемые от свободных отношений, забирают государство и уже воспитывают, рожают сколько хочешь, отдаешь государство, и государство их воспитывает. Это вот утопический такой коммунизм. Сейчас пытаются, ну, что-то похожее внедрить.
Да, все это возможно, что же утопически. Тогда был утопический, потому что производительные силы были слабенькие еще, не могли обеспечить все это. А сейчас, пожалуйста, так сказать, зачем жена? Стиральная машина есть, постирушка не нужна. Взял с кулинарии, там еще дешевле обойдется это все. Быстренько разогрел. И главное, не с кем, не нужно ни с кем спорить. Селся за компьютер, играешь там роскошные игры такие, впечатляющие эмоции, сколько. Не нужно эту жену терпеть, понимаешь, ее там выслушивать, что у нее там неприятности на работе, или почему ты меня не любишь. Вопросы такие. Вот не надо, ну зачем себе проблемы такие? Живешь себе и живешь один. Так что это ужасные процессы дегуманизации общества, и сопротивляющим этому является церковь. Поэтому все эти нападки, призываю наших слушателей тоже понимать, что бьют-то по штабам, а главный противник всего вот этого безбожия, сопротивления воле Творца, это что? Это церковь. Естественно, они и бьют по церкви. Все вот эти вот, что там какие-то немыслимые богатства, толстые попы. Вот такие вот вещи, а мы цепляемся за это. Да, действительно. То есть мы с полоборота всему верим. Почему мы верим злу больше, чем добро? Почему вы верите какой-то публицистке с «Эхо Москвы» больше, чем патриарху московского и всей Руси? Я вот этого не понимаю, Саша. И вы не можете ответить на этот вопрос.
Это очень трудно понять. Только в концепции информационной войны это можно объяснить, что идет война. Такая информационная война против церкви, против системы понятий. То есть одна система понятий, выверенная веками, тысячелетиями, которая, собственно говоря, является священное предание, да, священное писание, откровение, оно находится в противостоянии с сатанинской идеологией, вот этими со смыслами, словами перевертывшими, вот этими подменами понятий, вот этим жонглированием этих слов, которые в конце концов заканчиваются в том, что мы уже как, знаете, как свиньи бесноватые, там, чтобы мы кинулись и куда-то там в бездну и погибли. Ну, я думаю, что, конечно, в этой войне мы все-таки должны победить.
Ну, правда, нам Священное Писание не гарантирует это. Апокалипсис-то говорит о другом. Мы победим уже в Царстве Небесном, конечно. В Царство Духа победим. А уж на земле, боюсь, что все-таки мир идет к своему концу. И то, что мы видим, это вот серное дыхание от этого, этой преисподней, которая постепенно переворачивается и превращается в хозяина нашей земли. Ну что ж, дорогие братья и сестры, мы вновь должны закончить нашу программу раньше, чем мы все хотели высказать. Но у нас есть возможность еще раз встретиться и продолжить эти темы. Мы хотели еще поговорить о суррогатном материнстве, о ряде других инициатив, которые прохлопали тоже, кстати, наши такие поражения. Ну, правда, есть и победы, слава Богу. Уже существование радио «Радонеж» как гаранта, что смыслы, по крайней мере, не будут нарушены. Вот наша частная задача, почему мы делаем уроки русского языка здесь на радио, да, уроки русской литературы. Почему? Именно потому, что единственное место, где сохраняются нормальные смыслы, и пытаемся мы говорить русским нормальным языком, а не гендерным там каким-то, или там ювенальным, это же нужно еще выдумать, политкорректность, что там, невежливость, нет, не предупредительность, не какое-то уважение к человеку, нет, а вот политкорректность, что это такое? Лживые слова. Не допускайте ложь в свою жизнь и лживую идеологию, а она в словах. Будьте осторожны, дорогие друзья. Сегодня вот об этом мы говорили с протоиереем Максимом Обухом, который является официальным руководителем Центра «Жизнь». И будьте осторожны, видите, даже здесь, в этом движении, которое предполагается, что оно все положительно, на самом деле не все там положительно. Лучше цепляться того, что проверено церковью, что церковь гарантирует как доброкачественное идеологически и практически. Короче говоря, ну если мы церковные люди, а у нас церковная аудитория, ну слушайте патриарха для начала или протоиерея Максима Обухова, который возглавляет вот этот замечательный центр.
Спасибо, Господи. Спасибо.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. И снова в нашей студии Николай Кузьмич Симаков, наш гость, хотела сказать, но лучше сказать глубокочтимый наш автор, который проживает в Санкт-Петербурге, приезжая в Москву, всякий раз делится с нами своими размышлениями над тем, что одинаково волнует нас всех и в наших двух столицах, и во всей нашей православной Руси-матушке, да и во всем вселенском православии. И вот сейчас, в этот год столетия крушения русского мира, мы продолжаем осмыслять причины, следствия, стараемся извлечь из этого урок. Продолжаем разговор об отражении революции в русской литературе И сегодня, как и обещали, вы обратитесь к творчеству Ивана Алексеевича Бунина, Нобелевского лауреата, одного из писателей, творивших в русском изгнании.
Да, дорогие слушатели, братья и сестры, действительно, Бунин является в 20 веке одним из таких ярких русских писателей, который, находясь уже в эмиграции, публикует свой дневник. Может быть, самое такое документальное свидетельство о революции. Дневник состоит из двух частей. Он называется «Окаянные дни», и его заглавие соответствует содержанию. Это фактически дневник, написанный Буниным в 1918 году в Москве, а затем в 1919 году в Одессе. «Окаянные дни» являются таким документальным свидетельством той страшной катастрофы, которая постигла Россию в годы революции. В этом смысле он, несомненно, является продолжением темы бесов Достоевского в русской литературе уже 20 века. Это та же тема. Только теперь она совершилась. Если Достоевский предупреждал своим романом о грозящей катастрофе русского интеллигента, о необходимости покаяться и вернуться ко Христу и к церкви, то теперь это уже произошло. Бесы захватили власть в стране. И вот Алексеевич Бунин об этом пишет. Он просто записывает все, что он видит и чувствует. Прежде всего он говорит, вот все то, о чем написано, он говорит, что сам народ становится бесноватым, одержимым каким-то насилием, убийством и грабежом. Вот так он буквально. Вообще книга написана кровью сердца. Это вопль, можно сказать, вопль. Потому что то, что он пишет, явно написано со слезами. Вот просто со слезами. И когда ты читаешь это, ты как бы сам попадаешь в эту эпоху, в это время. И главное не оторваться. Потому что, с одной стороны, это вот страшная трагедия, которая буквально совершается. И Бунин переживает ее как трагедию свою, своей родной страны. И фактически свою трагедию. Пишет вот, да, и сатана каиновой злобы, кровожадности и самого дикого самоуправства вдохнул на Россию. Именно в те дни, когда были провозглашены братство, равенство и свобода. Тогда сразу наступило иступленное, острое умопомешательство. Имеется в виду у всех. Не только у вождей, но и у самого народа.
Даже представители императорского дома, как мы знаем, не сдержались некоторые, да, с красными бантами ходили.
Да. Поэтому в трагедии виноваты все. Все. Не просто какой-то отдельный человек, не какие-то отдельные партии. Фактически виноваты оказались все. Как и писал когда-то Достоевский, все за всех виноваты. Если в XIX веке такой бесноватой была часть революционной интеллигенции, то теперь оказалось и все общество. Про эти годы, пишет Бунин, и говорить нечего. День и ночь живем в оргии смерти. И все это во имя светлого в кавычках будущего, которое будто бы должно родиться именно из этого дьявольского мрака.
А теперь мы уже знаем, каким было это будущее.
Да. И дальше он прямо восклицает, вот так, сердцем. Он пишет, «Боже мой, в какой век повелел ты родиться мне?» И действительно, в одной из страниц вот, воспоминаний, где он пишет о Москве, он, там такой интересный рассказ, где живые завидуют мертвым. Значит, на улице похоронная процессия. И он видит, рядом стоит старушка, которая горько плачет, вот просто безутешно плачет. Он подходит к ней и начинает ей говорить, «Ну, не надо так убиваться». Пытаясь ее как-то утешить. Кто-то вот из ваших близких, наверное, умер. Она говорит, нет, завидую. То есть она завидует человеку, который уже умер. И горько плачет, как будто кто-то умер, самый близкий человек. Вот такое ощущение этого времени. Надо сказать, что, по мнению автора «Окаянных дней», революция погубила и Россию, и ее культуру, и привела к торжеству в человеке зверя, хама, азиата и варвара. И даже изменила лица у народа. Вот он пишет по этому поводу. Лица утробные, первобытные. Лица у женщин чувашские, мордовские. У мужчин все как на подбор преступные. Иные прямо сахалинские, имеется в виду каторжные. На Сахалине была каторга. Он пишет, что раньше рабам ставили печать, преступникам, вернее, ставили печать. А теперь, говорит, и не надо, сами лица такие. Они изменились в ходе революции, в ходе преступлений, убийств, насилий. Отвергнув культуру и государственность, революция, считал Бунин, ввергла народ во времена разбойной, воровской и анархической Руси. Вот в эпоху Стеньки Разина и Ваньки Каина. И он там даже цитирует русских историков, которые описывают эпоху Стеньки Разина. Вот это вот воровской анархической Руси, для которой никаких законов не писано. Ни нравственные, никакие.
Вот тот самый русский бунт, бессмысленный,
да,
и беспощадный.
Анархический, нигилистический бунт. И все-таки, пишет Бунин, дело заключается больше всего в воровском шатании, столь излюбленной Русью с незапамятных времен, в охоте к разбойничьей вольной жизни, которой снова охвачены теперь сотни отбившихся, отвыкших от дома, от работы и всячески развращенных людей. Вот так он описывает эти события. То есть возвращение как бы в 17 век. В это время, страшное время, время вот таких вот разгулов, глядя на Одесский порт и вспоминая свой дореволюционный отъезд в свадебное путешествие из Одессы в Палестину, Бунин ездил со своей супругой в Палестину, Бунин с горечью восклицает: «Наши дети, внуки не будут в состоянии даже представить себе ту Россию, в которой мы когда-то, то есть вчера жили, которую мы не ценили, не понимали, всю эту мощь, богатство и счастье».
И тут прав, увы, беспощадно прав.
Да, сегодня часто можно слышать, что, ну вот, советская эпоха, это вот такая, ну, нормальная такая же органическая эпоха, как и до этого, да, вот, и до 17-го года.
Нормально, жили, спокойно жили.
Да, жили спокойно, ели, пили, вот как бы все нормально было, да, спокойно, даже хорошо, говорят. Но вот Бунин-то описывает нам совсем другое. Он говорит нам, что между Россией до 17-го года и Россией, которая вверглась в ужас революционной катастрофы, общего мало. Это эпоха одержимости, бесноватости, вот такой разбойной анархической.
И вот. Даже то, что спокойно, это ведь спокойствие такое телесное, а духа-то не было, дух-то отошел.
Мы можем вспомнить, что вот сегодня часто люди говорят: ой, жалко, вот хотелось бы вернуться снова в Советский Союз. А некоторые прямо говорят: в эпоху Сталина, Сталин это выдающийся государственный вообще деятель. Например, Олег Платонов пишет, что это вообще освободитель России. А, например, есть такой Душенов, который вообще написал статью: Сталин как помазанник Божий. Вот как можно сочетать такие вещи?
Иконы, да. Мы знаем, пишут.
Иконы
люди,
написаны, хотя да, иконы написаны.
Иконы это и не назовешь.
Да. Зайдешь в книжный магазин, больше всего книг про Сталина. Какой он был замечательный человек, как его оклеветали. Просто эти либералы, вообще там всякие нехорошие люди. И вот в этом связи вспоминается, что в Священном Писании, когда Моисей вывел еврейский народ в пустыню из рабства, в котором они находились 400 лет, и вот он водит их по пустыне 40 лет, и в течение этого времени они говорят: нет, не хотим, нам не нужна ни свобода, не нужен никакой Бог, нам нужны котлы с мясом, где нас кормили, там, в рабстве, в египетском рабстве, там было хорошо, там было сладкое рабство. Нам не нужна эта свобода, которая так тяжела. Нам нужно идти по пустыне. Нам не нужен Бог, который... нужно соблюдать заповедь. Нам нужно вот просто котлы с мясом. И вот это такое вот действительно арабское состояние. Люди привыкают к этому. И им кажется, что больше ничего не надо. И вот сегодня действительно те, кто не пришел к вере во Христа, те, кто не вернулся в церковь, те действительно начинают мечтать, вспоминать и начинают идеализировать, мифологизировать советский период. Поэтому хочется всем посоветовать почитать Бунина, его
да,
окаянные
дни. Если уж трудно Достоевского, он действительно труден для
да.
чтения. Вот,
то Бунина не надо ни о чем думать, надо просто читать. И воспринимать это как действительно написанное человеком, буквально страдающим от того, что он там... Со страданием написано, это книга страданий.
Документальное да. свидетельство.
Иногда говорят, вот как-то там он с презрением. Какое презрение? Это одно страдание человека. Нравственное, духовное страдание за страну, за народ, за культуру. А не за себя, а прежде всего именно за Россию. Поэтому, конечно, хочется всем пожелать прочесть это произведение. И вот Бунин корил себя на страницах как раз вот этого дневника вместе со значительной частью интеллигенции. Это как раз, знаете, есть покаяние своего рода за то, что произошло в стране, за равнодушие к духовно-религиозной жизни. Теперь, когда разверглась бездна зла и греха в душах людей, вот его потрясает именно это. Вот это падение именно человеческого образа. Потрясает, что человек оказался вот это все оказалось возможным. Вот это зло в человеке, падшесть. В человеке просыпается обезьяна, он говорит. Вот он пишет об этом. Теперь, когда разверзлась бездна греха, то она привела очень многих представителей интеллигенции и народа куда? К церкви в этот период. Люди просто бросились в церковь, определенная часть. Вот он пишет: часто заходим в церковь, и всякий раз с восторгом до слез охватывает пение, поклоны священнослужителей, кождение. Все это благолепие, пристойность, мир всего того благого и милосердного, где с такой нежностью утешается, облегчается всякое земное страдание. И подумать только, что прежде люди той среды, которой и я отчасти принадлежал, бывали в церкви только на похоронах. То есть практически не заходили.
Вот да, и диагноз один из них, да, почему да. это произошло.
И Бунин кается в этом сам, что он тоже. один из тех. Для Бунина революция совершилась попущением Божьим за грехи наши. За грехи наши. Прежде всего, за отступление от Бога и церкви. Вначале интеллигенции, а затем и народа. И вот в этом смысле это произведение «Окаянные дни», оно, конечно, произведение покаянное. Оно говорит действительно о том, что в этот период значительная часть интеллигенции возвращается в церкви просто. Вот мы знаем это уже начиная с 17-го года. Появляется православное братство, появляется православное движение возвращения к церкви. Скажем, в Петербурге, а тогда уже в Петрограде, конечно, в 17-м году, после захвата власти большевиков, когда все было понятно. Вот в это самое окаянное время появляется такое большое общество религиозное, философское общество «Воскресение». Такой известный деятель Мейер был основателем его, куда входили очень многие в это движение, и целью этого движения было возвращение к вере и культуре после вот этого наступления варварства, в эпоху варварства. И причем это уже было исповедническое движение, потому что исповедовать веру и культуру, христианскую, русскую культуру, было уже делом небезопасным. Это было уже... Всех впоследствии их арестуют и репрессируют. Но, несмотря на это было явное возвращение. Началось православное возрождение, уже тогда начинается.
Осознание,
да,
хотя бы произошло.
Да, в душах людей. И у Бунина это тоже вот здесь, в этом его произведении, несомненно, есть.
Спаси Господи, дорогой Николай Кузьмич, что мы с вами сегодня вновь над страницами «Окаянных дней» Ивана Алексеевича Бунина задумались, пролистали их. И я для себя вот тоже поняла, что надо перечитать вот уже с высоты сегодняшних дней, еще раз обратиться к этому свидетельству. Потому что для маловеров, скажем так, для людей, все еще находящихся в плену каких-то мифов, это вот документальное свидетельство, как вы сказали, написанное просто кровью сердца.
Можно к этому добавить, что ведь Бунин, выступая в Париже, говорил о миссии русской миграции. Он говорил об этой вот именно миссии сохранения веры и культуры для будущих поколений русских людей. Это было тоже. И поэтому вот это произведение именно и написано в ходе миссии русской миграции.
И не просто говорил, а старался делать все в меру своих сил и возможностей. Но, как мы знаем, и там, к сожалению, не на высоте оказалось русское рассеяние. Ну или такова была воля Божия тех, кто отступил и приступил. В общем, теперь уже мы никого не судим. Мы сами часть этого народа. Мы только размышляем о том, как это было, и стараемся извлечь урок из того, чтобы этого не повторилось. Благодарю вас и до новых встреч в нашей студии.
Спасибо большое.
В студии радиостанции «Радонеж» был церковный историк, профессор Международной славянской академии из Санкт-Петербурга Николай Кузьмич Симаков.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Владимира, заблудшего Дмитрия, Ларисы, Марии, Сергея, Татьяны, Михаила, Антония, Валентины, Валентина, младенца Даниила, Валентины, Сергия, Петра, Людмилы, Лидии, Марии, тяжкоболящего иеромонаха Зосимы, тяжкоболящего иерея Александра, тяжкоболящего Евгения, болящей Александры, Евгения, от раковицы Варвары, Дарьи, болящей Галины, болящего Виталия, болящей Анатолия, болящего Татьяны, Александра, Алевтины, Иулии, Татьяны, Нины, Анны, болящей Александры, тяжкоболящей Фатини, Маргариты, Нины, болящей Натальи, Петра, Владимира, Татьяны, болящего Сергия, болящей Ули с очадами, болящего Бориса, болящего Михаила, Галины, болящего Сергия, болящей Валентины, Марины, болящей Татьяны, болящей Елены, Татьяны, Александры, Григория, Анастасии, Валентины, Раисы, Василия, Людмилы, Елены, Татьяны, тяжкоболящего Романа, Алексея, Ольги, отрока Виктора, Тамары, болящей Татьяны, болящей Владимира, Зинаиды, Валентины, Марии, Константина, Михаила, Екатерины, Петра, младенца Ярослава, младенца Романа, Алексея, Марии, Владимира, Галины, тяжкоболящей Веры, Евгения, Александра, Натальи, Алексея. Спаси Христос!